Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Александра Тимофеева, настоятеля храма новомучеников и исповедников российских в Медведково, заведующего библейским кабинетом Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ну что ж, мы начинаем подготовительные недели к Великому посту. И первая неделя — это неделя о мытаре и фарисее. И первый вопрос, который хочется задать: а почему так сильно заранее церковь начинает нас готовить к Великому посту? Аж за 3 недели.
Ну, вообще есть целая история, скажем так, как формировались богослужения и чтения, подготовительные к Пасхе. Самое ядро, из которого происходит все богослужение, разумеется, это службы Страстной Седмицы и Пасхи. Вот, и они постепенно, вот, исторически обрастали песнопениями. И можно сказать, что от Страстной Седмицы со временем возникли и все недели Великого Поста, а потом еще дополнительные вот эти вот недели.
То есть, иными словами, у ранних христиан ничего подобного не было.
Ну, разумеется. Все-таки мы с вами находимся, ну, более-менее в византийской традиции, так сказать, да, такой. Вот. Причем, если так говорить о богослужении современном, то, вот, собственно, само слово «триотия» уже вынуждено употреблять, хотя мы его с вами не ввели, да? Это традиция Константинопольского богослужения Студийского монастыря. И,
поясните, пожалуйста, что такое «триотия»?
Слово «триотия» несколько непривычное для современного человека. Ну, хотя мы, на самом деле, слово «ода» используем там, да, устаревшее, ну, понятно, там, да, или песня, или одиозный. То, о ком поют какие-то песнопения. Ну, вот то же самое слово используется. Ну, а «три» – это корень общий для русского и греческого языка. То есть, «триодион» или «триоть» по-русски – это «три песниц». Исторически это возникло название именно от канона, который как раз на Страстную Седмицу был написан Косьмой Маюмским, одним из древнейших песнописцев. Значит, это вот 8 век, эпоха иконоборческих споров. Два совершенно замечательных поэта и монаха, и пламенных борца за православие, вот Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский. Да? И вот Косьма Маюмский написал как раз первый такой вот трипесниц, посвященный страстям Господа Иисуса Христа. И вот по образцу вот этого трипесница Косьмы Маюмского дальше развивается эта традиция. Вот был такой замечательный в Константинополе монастырь Студийский. Название, по, видимо, по ктитору, который вот был в студии какой-то там, да?
Это имя у него такое было, Студий?
Скорее, прозвище, фамилия. Ага. Да. Вот какой-то основатель монастыря там. Ну, основатель, в смысле, именно ктитор, то есть тот, кто, можно сказать, пожелал какой-то вклад сделать, да? А потом, вот особенно в эпоху иконоборческих споров, целая плеяда учеников Федора Студита, Иосиф, Феофан там и прочие замечательные поэты византийские, вот, написали целый комплекс канонов, да, которые вот легли вот в самую основу этой триоди. Опять же, нужно пояснить, что такое канон. Да?
Нужно пояснить, что такое канон и прочее, канон, прочее. Но да, сначала, вы знаете, отец Александр, все-таки давайте вернемся к тому моменту, когда мы говорили, что у ранних христиан в богослужении ничего подобного не было. Собственно, там и пост великий, как таковой, у них тоже отсутствовал. Поститься нужно было обязательно тем, кто, если я правильно понимаю, готовился принять крещение. Все остальные люди жили себе и жили на страстной, действительно особым образом уделяли внимание молитве и ограничивали себя во всяких внешних вещах, в том числе в еде. Но Великого поста 40-дневного, и тем более тех самых подготовительных недель, о которых мы будем с вами говорить сегодня, ничего подобного не было. И если мы стремимся к тому, чтобы жить подобно тем самым людям, которые ближе всего были ко Христу, и уж точно ближе, чем мы, то зачем нам свою традицию украшать таким количеством самых разнообразных ограничений и сложных богослужений, которых тогда не было?
Ну, давайте попробуем разобраться, точно ли ничего не было, так сказать, вот прямо на первый век, допустим, там, на время апостолов, да, после уже Вознесения Господа там, или апостольских учеников. Начнем с того, что традиция все-таки 40-дневного поста – это именно христианская традиция. Ведь где мы встречаем? В Евангелии. Господь в течение 40 дней, перед тем, как раз как выйти на свое служение, как говорят, общественное служение, Он постился, причем пост подразумевался полное невкушение еды, да, очень строгий пост, ушел как раз в пустыню Господь около реки Иордан, там, кстати, множество монахов в дальнейшем подвязалось по этому образцу. И пост был дан Господом как некоторый образ подготовки к чему-то важному. И вот если мы, кстати, почитаем...
Но для начала, наверное, к крещению. Вот у первых христиан пост был перед крещением.
Вопрос, достигал ли он 40 дней, потому что, скажем так, он... ведь надо понять следующее. Вот у нас крещение сейчас рассматривается как какая-то частная треба. Ведь крестили накануне Пасхи. Понимаете, как правило, люди готовились к Пасхе и готовились к крещению одновременно. Вот это вот очень важно. Вот эта традиция, она была взаимосвязана. Ведь Великая Суббота – это как раз когда, собственно говоря, оглашенных готовили... крестили непосредственно, а до этого их готовили. Там оглашение довольно длительное было, там готовиться несколько лет человек мог к крещению.
Ничего себе.
А вот если мы обратим внимание, в Великом посту их дня об оглашенных дополняется вот, на литургии пересвященных даров с определенного момента от тех, кто к просвещению, елицы к просвещению. То есть непосредственно это те, кто к просвещению, которые вот-вот сейчас именно конкретно в эту Великую Субботу перед Пасхой будут крещены. Поэтому традиция эта, как подготовки к Пасхе и крещению, она была глубоко взаимосвязана. Ведь мы крестимся в символ смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Поэтому совершенно правильное, ну, наверное, даже вообще единственное вот правильное со всех точек зрения место и время крещения – это литургия Великой Субботы, который наверчение к Пасхе.
Понимаете? У нас сейчас это настолько по-разному бывает. Знаете, когда человек при смерти, в реанимации, он может и там крещение принять.
Ну, это и раньше было.
Но это такие экстремальные
клиническое крещение, так называемое, да, когда человек крестится на кровать, там, без всякого поста. Конечно, это было и раньше. Потом, разумеется, всегда были исключения. Ну, в книге «Деяния апостолов», вот мы с вами видим, там, евнух. Что мешает нам креститься, да, евнух, которого крестит апостол? Вот река. Вот мы с тобой, да, пошли крестились тут же. Но, во всяком случае, идея некое приуготовление сердца, да, вот она уже была, она была. И это именно специфическая христианская идея. Конечно, в иудаизме такого, в Ветхом Завете такого поста не было. Это раз. А потом, что касается песнопения. Вот смотрите, как-то, конечно, когда человек первый раз сталкивается с такой обширной, может быть, действительно тяжелой такой вот в смысле восприятия, хотя это, она может так, на первый взгляд, тяжелая. Византийская поэтическая традиция богослужения, кажется, ну, точно все это люди придумали. И, может быть, точно надо вернуться во времена первых христиан, когда было все просто. Но во времена первых христиан уже существовала очень мощная традиция Ветхого Завета, ветхозаветных богослужений. Вот если вернуться к понятию того самого канона, да, вот эти, значит, песни канона, которые, из которых, вот, например, в случае, когда три песни, вот это будет триоль, да.
Что такое канон, поясните, пожалуйста, попутно сразу. Сегодня весь эфир придется договариваться о понятии.
Да, обязательно. Ну, слово канон переводится как правило какое-то, да, какая-то мера, допустим, да, скажем так, если примерно хотя бы этот термин на русский расшифровать, перевести.
Каноны красоты.
Например. Каноны красоты, там, да, можно говорить о каких-то нравственных канонах там, и так далее. А здесь вот канон в богослужебном смысле, канон на утренне, да, вот он, собственно говоря, основной канон. Это собрание, скажем так, песнопений, которые организованы по библейским песням, так называемым. Для того, что в Библии есть очень глубокая поэтика, песнопение, вот первая песня, да, канона всегда, она по образцу песни, которую воспела Мариам пророчица после перехода через Красное море, когда народ израильский спасся от фараона, да? Господу, Богу поим, там, да, и там, и дальше, так сказать, вот, ну, в зависимости от...
Это исход из египетского плена.
Да, это исход из египетского плена, когда совершенно верно. Там длинная такая песня. И вот, Ветхий Завет содержит несколько таких песней, да. Значит, вот вторая песня, она тоже в книге «Исход», «Песнь Моисея Законодателя» и так далее. Потом у пророков, да, не только в Пятикнижии эти песни встречаются. А потом в Евангелии мы с вами найдем песни, которые построены вот по тем же поэтическим законам, что и Ветхий Завет.
Например?
Ну, вот известная песня «Пресвятой Богородицы», да? Вот это уж наверняка большинство слышали. Вот,
«Величие душа моя».
«Чистейший херувим», да, вот это вот припев. Это припев, кстати говоря, византийский. А вот начало песни, да? «Величу душа моя Господа, и возрадуйся, дух мой, о Бозе, спаси моем». Вот, это песня Пресвятой Богородицы. Она, в принципе, вполне вот в традиции именно такой ветхозаветной поэзии. И вот эти песни, так же, как и песни Захарии, отца Иоанна Предтечи, который тоже Господа благословляет. Вот они, это же последние песни канона, они включены как раз. Поэтому канон, они как бы в основе имеют такие вот библейские песни. Более того, раньше именно эти библейские песни и читались на богослужении. То есть, богослужение древних христиан, оно преимущественно состояло из чего? Из чтения и пения псалмов и чтения и пения Священного Писания. Это совершенно точно, это было времена апостолов. То есть, это уже существовали определенные способы... Каких, на какие праздники, как употребляются псалмы.
Иными словами, неверно говорить о том, что во времена апостолов богослужение было более простым, чем сейчас. Оно было, как я понимаю с ваших слов, тоже довольно сложным, сложносоставным, просто несколько иначе выглядело, потому что апеллировало в основном к традиции ветхозаветной богослужения.
Ветхозаветного, да. Причем в этом завете ведь было... Две параллельно существующие традиции, а именно традиция храмового богослужения при принесении жертв, да, и на праздники, и традиция синагогального богослужения.
Когда в синагоге все происходит.
В синагоге собирались именно для чтения Священного Писания. Вот в храме не читали, в храме жертв приносили.
Храм один на
храм
всех
один
иудеев,
на всех,
синагог,
да,
много.
Туда собирали. А синагога – это, вот, как говорится, по местному жительству. Как у нас сейчас говорят, храм шаговой доступности. Да, вот, синагога шаговой доступности. Вышел из дома – вот синагога. Собрались в субботу, читаем Священное Писание, раввин, учитель толкует это, да. Базовая традиция пения псалмов.
Но это именно место для чтения,
и
не для богослужения.
Для пения. А ну, чтение Священного Писания, по большому счету...
Это и есть богослужение?
Тоже богослужение. Наше
Хорошо.
Богослужение, ведь оно и новозаветное, сильно зависит от этого. Ну, литургия, смотрите. Литургия оглашенных – это чтение Священного Писания или синагогальное богослужение. И, собственно, литургия верных – это приношение бескровной жертвы.
Расскажите, пожалуйста, отец Александр, о том, каким образом выстроена логика внутри тех самых недель, которые предваряют Великий пост. Мы сейчас находимся уже на пороге недели о мытаре и фарисее. Мы понимаем, что Великий пост очень быстро приближается. Это будет время, когда нужно серьезно ограничить внешние факторы воздействия на нас, сосредоточиться на своей внутренней жизни и так далее. И почему-то церковь так устроила, что мы не только во время Великого Поста должны заниматься этим ограничением, но еще и накануне.
Собственно, зачем-то... и возвращаемся к первому вопросу.
Да, зачем-то к этому...
Зачем нам подготовить?
Да, зачем нам к этому готовиться? Там и так будет подготовка к Пасхе, а тут еще подготовка к... Зачем? Объясните.
Ну, давайте посмотрим. Значит, есть, скажем так, простой ответ, который находится на поверхности. Чтения эти организованы по евангельским воскресным, собственно говоря, началам или отрывкам, которые читаются на воскресной литургии. В период до Пасхи читается вообще Евангелие от Луки. Причем, кстати говоря, в Триоде мы видим, как ни странно, вот, например, тут будет два канона, посвященных блудному сыну. Это, как говорится, история наша, да? Один во вторую неделю поста сейчас, это неделя Григория Палама. Но Григорий Палама когда жил? 14 век, то есть довольно позднее, да? Вот Евангелие от Луки сначала оно читалось, вот эти вот зачала во время Великого Поста. А потом они перемещены были отдельно еще перед Великим Постом. И вот эти чтения, ну, так бывает, потому что, как правило, в воскресный день, когда все люди собираются, вот наиболее важные зачала, наиболее важные моменты какие-то, да, Священного Писания стремятся перенести именно воскресное чтение. То есть у нас нет такого, так сказать, вот просто страничка за страничкой чтения Писаний.
Самые драматургически важные моменты, которые имеют отношение к нашей внутренней жизни.
Учительные, драматургические, да, можно и так сказать. Во всяком случае, наиболее важные, на которых явно нужно сделать акцент. И вот ряд чтений, они были, видимо, умышленно вынесены вот в эти недели. То есть, они сложились позже уже основного чтения Триоди, эти подготовительные недели. Вот. А почему именно чтение, допустим, Матарея и Фарисея, оно поставлено в начало? Ну, ответ самый простой, кстати говоря, в самом тексте Триоди, там есть такие комментарии, например, поучения, да, там написано, потому что с покаяния и смирения начинается путь к спасению. То есть, без этого невозможно. А притча, собственно говоря, именно об этом, о Матарее и Фарисее. Поэтому она вот так вот в начало и поставлена.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим сегодня о подготовительных неделях к Великому посту. Завтра, собственно, начало уже первой из таких недель. Называется она «О мытаре и фарисее». Кстати говоря, отец Александр, мы произносим слово «мытарь» с ударением на первый слог, а вы, я заметила, на второй. Можете объяснить, почему это так?
Ну, я произношу так, как вот богослужебные традиции, если вы...
Вот...
Со священниками будете говорить, я скажу, скорее всего, мытарь, да, потому что для нас славянский язык, ну, разговорный практически, ну, по крайней мере, термины славянские.
А мы, соответственно, произносим по тому словарю терминов, которые есть у нас, как они в русском языке звучат, поэтому мы
так
говорим...
Так что вы нас уж простите великодушно,
да,
мы будем...
Вы меня тоже.
Мы уж будем сало и так по-нашему.
За мой архаичный словарь.
А вы нас за наш модерновый, ну, что делать?
Алла очень хороший вопрос фактически сформулировал, я тогда просто немножко ее подхвачу, вот говорится об истинном смирении и истинном покаянии, как будто бывает покаяние и смирение не истинное. Что же это такое истинное смирение, истинное покаяние?
Да, вопрос хороший. Вообще, конечно, лучше обратиться к тем, кто знает, что такое истинное смирение, к каким-то людям более смиренным, потому что, так мы сказать, любое рассуждение о смирении, вот, когда я, сам, по крайней мере, начинаю рассуждать, мне кажется, несколько теоретическим.
Вы знаете, почему я спрашиваю? Потому что, ну, вот в нашей повседневной жизни, да, когда мы окружены там какой-то нашей цивилизацией, условно говоря, я сейчас делаю пальцами кавычки, наши культуры там, да, ведь нам очень сложно воздержаться там, предположим, от таких вещей, как самооправдание, нам очень сложно воздержаться от таких вещей, как самовосхваление, ну, типа, я вот молодец, я вот сделал там вот такие дела. Да, и мы совершенно не задумываемся о том, что, а может, ты-то здесь вообще ни при чем. Вот, вот поэтому я и спрашиваю, что такое истинное смирение. Когда столько вот такой вот гордости еще вокруг, вот, относительно самого себя.
Знаете, вопрос, да, довольно серьезный. Знаете, я бы даже добавил насчет современного человека, ведь очень часто православных обвиняют, что вы такие, так сказать, все там себе самоестом занимаетесь. А ведь даже есть современные тренинги, которые, психологические тренинги указывают, ну, ты должен себя похвалить, да, так сказать. Вот я помню как-то с супругой, значит, когда мы готовились к появлению первого ребенка, пошли, был какой-то тренинг психологический, так сказать, там, да, вот перед родами там и так далее, ну, типа партнерские роды. Вот. И психолог начал с того, ну, давайте, прежде чем познакомиться, каждый себя за что-то похвалит.
Вот. Ну, приятно же.
Ну, да, приятно же. Ну, и вроде такой нормальный прием психологический. Так, все себя похвалили, как-то успокоились, так сказать, расслабились там, да, и дальше уже продолжили разговор. А вот, и может показаться, что православие, или там учение православное, или, может быть, люди православные, они, наверное, какие-то такие немножко тоже...
С приветом.
С небольшим приветиком. Чего же вы, так сказать, естественных вещей-то не делаете? То есть человеку нужна же здоровая самооценка. Ну, не такой уж я плохой-то, так сказать. Ну, хоть что-то я делаю хорошее. А вот. Но я так полагаю, что вот такого рода постановка вопроса, наверное, она все-таки... На том основано, что несколько поверхностно слово «покаяние» ведь понимается.
Именно ну, когда покаяние воспринимается как самоедство, но это же не так.
Ну,
как самоедство,
нет, да. Это же про смирение сейчас.
Про покаяние и про смирение – это схожие вещи.
Я думаю, что связанные вещи. Потому что, ну, давайте просто так, чтобы покаяться, не смирившись, невозможно. Вот надо и про то, и про другое поговорить. А вот, и покаяние, как мне кажется... Должно начинаться, ну, все-таки с такой здравой оценки самого себя, как бы некий критический взгляд со стороны, во-первых. А во-вторых, вот очень важно, и почему, кстати говоря, это, вот эта притча, она о мытаре и фарисее, вокруг которой наш сегодняшний разговор.
Вы, кстати, напомните нам ее, потому что, может быть, не все в курсе, что же там за коллизия такая произошла.
А можно я прочту, да?
Ну, прочти.
Давайте, давайте прочтем. Это Евангелие от Луки, глава 18, стих 10-14. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Спасибо, Володь. Отец Александр, да, возвращаемся к нашему разговору.
Да, ну вот здесь очень интересный момент такой. Во-первых, все-таки покаяние – это не самоедство, хотя бы по той простой причине. Вот смотрите, они оба в храм пришли. То есть человек приходит в храм, очевидно, к Богу, да, как каким-то образом он перед Господом предстает вот, в меру своих, так сказать, возможностей. А дальше вот эта вот встреча с Богом, она к чему-то обязывает, наверное, так сказать. Вот. Фарисей, кстати, не так плохо, он все-таки Бога благодарит. Да?
Вот я хочу тоже об этом, ну, чуть-чуть попозже поговорить.
Чуть-чуть позже. Но, во всяком случае, это сопоставление того, что у тебя в душе, вот как бы некое соизмерение с присутствием Божьим. То есть мы и так понимаем, что Господь всеведущ, да, Он вездесущ, Он всегда и везде. Ну, как правило, человеку трудно об этом помнить всегда. А вот когда приходишь в храм, проще, да, вот, допустим, ветхозаветный храм, в данном случае имеется в виду, оба пришли, очевидно, жертву поднесли, да, но они пришли еще помолиться, что очень важно. И вот, соизмерив собственную жизнь, да, собственные помыслы с присутствием Божьим, они вот как бы пытаются, так сказать, ну, посмотреть на себя со стороны. Вот один и второй. А вот дальше уже есть разница определенная между мытарем и фарисеем, да, как они, что они видят в самих себе. И вот это вот само слово «покаяние», да, оно должно проистекать из все-таки глубокой самооценки. Мне нужно что-то менять в себе или нет? Или так все хорошо? Слово «покаяние», оно вообще подразумевает изменение. Напомню, с греческого «покаяние», да, это метаноя, ноос, разум, ну, ноосфера, знают все, надеюсь, такой термин, помните, Вернадский предложил, сфера разума, сфера, да. Ну, как бы наиболее такой, так сказать.
Получается, вот. Перемена ума или перемена сердца, как еще у нас
перемена
говорят.
Перемена ума, перемена сердца, ну, нус по-гречески, да, это ум все-таки скорее.
Отец Александр, покаяние – это работа самостоятельная и внутренняя, или это работа в храме вот на исповеди?
Ну, если мы про современный храм говорим, да, то на исповеди у священника это уже, я бы сказал, конечная стадия этой работы. Угу. Когда уже человек некоторую самооценку произвел, то есть уже критически на себя посмотрел, уже подготовился. То есть, да. Начинать на исповеди каяться вот только-только, это значит там, подбирать слова, как-то, значит, просто человек все-таки не подготовился.
Ну, всякое вот. Бывает тоже.
Да,
бывает, ну, что и в последний момент случайно человек, оказавшийся в храме, понимает, что ему сейчас очень нужно на исповедь. Всякое же
бывает.
А
может быть, у них, кстати, у мытаря фарисея тоже так было. Может быть, они зашли жертву принести, а потом, как это, знаете, как это пробило, да?
Вот насчет фарисея я почему-то сомневаюсь, отец Александр, честно скажу, потому что, ну, он такой буквоед, в прямом смысле этого слова, он все правильно делает, он десятину платит, дважды в неделю постится, буквально там изучает это Священное Писание и все такое прочее.
Ну, если вот он изучает Священное Писание, то в этом завете довольно определенно сказано, что Бога нужно благодарить. То есть фарисей это знал, что нужно пойти Господа поблагодарить
обязательно. Пойти поблагодарить и галочку поставить.
Конечно.
Вот в том-то и проблема, что у него, у этого фарисея, почему и слово это уже сейчас в нашем языке имеет некий негативный оттенок, как будто бы у него уже все проблемы с небом решены, он все уже сделал для своего спасения, он точно знает, что у него там своя прописка есть в Царстве Небесном, он точно туда попадет, потому что он 1, 2, 3, 4, 5, 6 пунктов, там, которые необходимы для этого спасения, он все железно соблюдает. У него в жизни все прекрасно. И спасибо большое, что я не такой, как вот этот, который там стоит за углом, который...
Ну, вообще... не только эти, и прелюбодеи тоже эти все там, и все вот это вся вот...
И от этого становится, знаете, от этого, читаешь, когда про это, иногда становится страшно даже, потому что иногда ловишь себя на мысли именно такой, что, ну, знаете, как там, ну, мы же ходим в храм, значит, у нас
узнаешь
уже все нормально.
Если так вот прямо
откровенно. Начинаешь вчитываться в то, что говорится в Евангелии, понимаешь, что ничего подобного. Что ты вообще там где-то в самом начале пути, и тебя рядом не стояло нигде с теми выдающимися людьми, которых мы называем святыми, и которые молились перед Богом и каялись в своих грехах в слезах просто, будучи самыми, не знаю, самыми чистыми существами, которые только были на свете.
Ну, безусловно, я, конечно, согласен с вами в том, что вот эта притча точно отношение к каждому из нас имеет. Потому что какие-то черты и мытаря, и фарисея мы обязательно в себе найдем. Даже позволю себе некоторую вольность. Знаете, есть такой анекдот церковный, как бабушка в Троицкую лавру приезжает, искала отца Елисея, да забыла, как его звать. Говорит, спрашивает одного монаха, а где мне найти отца фарисея? Елисей, фарисей, значит. Монах с юмором оказался. Говорит, да, пожалуйста, к любому подходите.
Самокритично.
Самокритично, да. Потому что мы все в какой-то степени фарисеи именно по причине одной простой страстишки – самооправдания.
Да, о чем
вот самооправдание, которое, ну вот, как раз, вообще от него очень трудно избавиться, скажем так, от самооправдания. Ну, давайте два слова, наверное, о фарисеях все-таки, чтобы понять, насколько это сложное явление. Почему? Потому что это полезно при дальнейшем чтении Евангелия. Ведь фарисеи большое количество раз в Евангелии обличаются.
Фарисеи и книжники, да.
Книжники и фарисеи. Кстати говоря, это не единственная секта. Были ессеи еще и были саддукеи, да? В те времена, ну, три, ну, там еще терапевты какие-то были.
Но остановимся на фарисеях.
Да, ну вот интересный момент, фарисеи и книжники обличаются, кстати, но из фарисеев некоторые все-таки служили Господа Иисуса Христа, и некоторые обратились, стали христианами. А вот апостол Павел, пожалуйста, что далеко ходить-то. А вот о саддукеи и, например, ессеи настолько уже закоснели, что с ними и разговаривать бесполезно в каком-то смысле было. То есть фарисеи все-таки было нечто доброе. Более того, надо сказать, в Ветхом Завете, вот если мы посмотрим на историю так называемого межзаветного, это не очень правильно межзаветное, но эллинистический, то есть после последних пророков, то есть вот там, от Малахии, от Агея, Захарии, Малахии, после плена, от Ездра, да, и до наступления Нового Завета, вот период позднеперсидский, эллинистический, лучше сказать, и начало римского, вот он называется иногда не очень правильно межзаветный, ну, к этому периоду там относится борьба иудеев и народа израильского за свою самостоятельность и против язычников. Вот против обязычивания религии, против того, чтобы очередной раз скатиться до того вот идолопоклонства, которое привело к Вавилонскому плену. И вот эта вот борьба с язычеством, она возглавлялась народными лидерами. Вот интересно, что фарисеи были народными лидерами. Это не, скажем так, иерархия, официоз, это не цари, так сказать, там, да, это вот именно народные учителя.
Которые... То есть они очень харизматичные люди, очень образованные.
Обязательно харизматичные, образованные, по всей видимости, вообще лучше всех, так сказать, в свое время. То есть, там целые школы, так сказать, существовали, с детства учили, они знали Священное Писание, ну, Ветхого Завета, имеется в виду, наизусть, не только знали, еще толковать умели. Вот, это именно раввинистические школы такие. И в свое время, конечно, они послужили очень здорово народу израильскому. Но вот к этому периоду пришествия Спасителя мира, понимаете, вот эти школы раввинистические, они слишком агрессивные, настроенные ко всем тем, кто не так думает, не так мыслит, к язычникам, например. Они скорее были, как это ни странно, вот, стали препятствовали проповеди Евангелия. Вот. Почему от фарисеев только некоторые обращались к Господу Иисусу Христу? И вот с фарисеями, в частности, в полемику Господу часто приходилось вступать, ведь те вот там учителя Израилева, которые приходят его и искушают вопросами, вот те самые раввины, которые читают Писание, знают, знают толкование. А чему вот этот молодой раввин Иисус учит, да? Очень интересно послушать, а попробуем-ка мы его уловить на слове. А такие споры, диспуты, это нормальное дело было, естественное.
Ну да, например, вот, да, можно вспомнить, вот ты нам скажи, а тут что это мы вот постимся, а вот эти вот, которые с тобой ходят, тусуются, вот они что-то не постятся. Ну и вот такие, и таких провокаций да, много.
Почему ты исцеляешь таких в субботу,
да,
когда в субботу положено ничего не делать?
Очень строго надо было закон соблюдать.
Мы к нашему разговору вернемся буквально через минуту. Вы слушаете программу «Светлый вечер», и мы сегодня начинаем подготовительные недели Великого Поста. У нас сегодня неделя о мытаре и фарисеи, и помогает нам разобраться со всеми вопросами. Сегодня протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Медведково, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. А вместе с вами проводим время и мы, Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».